Итак, вторая часть лекции называется «Пари Паскаля». Первая была «Ложь дьявола», вторая часть называется «Правда Бога». Наконец-то мы к хорошему переходим. И есть такая фраза: если бы проводился конкурс между видами отклонений психики, то в номинации «Без границ» победила бы тупость. Оцените фразу. Тупость людей. И поэтому сегодняшняя лекция такая: ограниченность и безграничность. Если человек ограничен, нас же ограничивают, да? Значит, ты тупой. Понимаете? Потому что ограничение — это признак тупости. Потому что Бог большой, и Он уж найдет, как тебе и что. И я начну вторую часть с этого, с письма. Андрей Рауш пишет: у меня складывается впечатление, мне пишет, что, слушая ваши лекции, я сижу на уроке геометрии, так как там всегда было все логично и понятно. Тем не менее, хотелось бы лекцию о чудесах, мистике, о всемогуществе Бога. Просто для вдохновения, чтобы было нечто такое мистическое, что можно было бы легче помнить в течение дня и не забывать о могуществе Бога. Андрей Рауш. Я напомню, что есть сильный и смелый. Мало быть сильному, надо быть еще и смелому. То есть могущественный должен быть, к нему должно быть бесстрашие. Одной силы мало. Одной силы мало. Это самый страшный зверь, который в нас может жить. Вот некоторый человек обиделся, он как ежик такой. Ежик никого себе не подпускает. А я говорю, самый страшный зверь в человеке не когда ты вызверился, ты такой лев, а заяц, который в тебе живет. Потому что этот заяц, который в тебе живет, он заставит, делает тебя просто беззащитным. Вот, как пример, мне вот звонит человек, говорит: вот я хочу быть смелым и все такое, но а скажите, как вы там видите, как насчет доллара? Вот как доллар вкладывать, покупать акции или что там? Доллар, я говорю, понимаешь, доллар не спасет, спасут друзья. Потому что доллар, это все доллары в руках у людей с макушки до пят, проданных дьяволу. И они с этим долларом делают все, что хотят. А вот друзья — это друзья. То есть есть что-то реальное, а есть что-то такое. А деньги вообще ничего скоро значить не будут. Потому что если наличку всю заберут, или даже если она будет, то просто нажатием на компьютере тебе обнулят карточку. И тут деньги скоро ничего не будут значить. А вот родные, да, родные, вот, а кто-то говорит, этот человек говорит: а как родные? Я бы, конечно, если бы не родня, потому что, меня сейчас пострелят, а кто позаботится о жене и все такое. Я говорю: ты не слышал, что стяжайте Дух Святый, тысячи спасутся вокруг вас? И твоя родня в том числе, и физически спасутся. Это самая такая крутая отмазка. Да я бы был герой, вот если бы мне вообще ничего не надо, на все наплевать. Это, знаете, камикадзе — это не храбрые ребята. Храбрые ребята — это тем, кому есть что терять. И они не боятся это терять во имя какой-то другой идеи. А если тебе нечего терять, ты самоубийца, от самоубийцы ничего не отличаешься. Вообще смертный грех, а вовсе не героизм. Вот, и поэтому... И все же говорят: мы бы были, нам надо тогда ничего это. И поэтому вот это мировое правительство всегда нам оставляет немножечко чего-то, какую-то кость поглодать, чтобы мы не стали камикадзе, потому что от камикадзе уже сложно. Вот. Поэтому мы должны жить как люди семейные, как будто у нас много друзей, есть что терять, но быть как камикадзе. И это нормальное состояние человека, нормальное состояние. Человек спрашивает: а как убить этого зайца? Как убить? Да просто вектор поменяй, просто перестань думать о других, перестань думать о себе, подумай о других. И будет, потому что то, что ты боишься, когда ты думаешь о других, ты бесстрашный, ты уже не боишься, тебя нету. Ты уже отодвинул в сторону. Потому что, если ты можешь о себе то, что ты боишься, то и будет случаться. Потому что случается именно то, что ты боишься, а не как результат твоих действий каких-то, правильных или неправильных. То, что ты там намечтал, а мы говорим о вере. Так вот, страх — это вера в дьявола. Есть вера в Бога, а страх – это вера в дьявола. Вот это и есть безбожие. И тогда, конечно, ты живешь в его мире, где все так грустно. Вот. И самое лучшее, ну как лучшее, в кавычках, что дьявол тебе может предложить, он может, чтобы ты его был слугой. Он тебе скажет, давай, вот этих убивай, вот этих, спасешь свою шкуру, и человек вообще опускается, ну, становится предателем становится. Вот. И дьявол не сам убирает, убивает, он стравливает людей. Трусы начинают бить эти. Итак, возвращаемся к хорошему. Бог большой. Он может порешать любую проблему. Решать будем мы. Как Цой поет, да? Как
действовать
это?
Будем мы.
Действовать будем мы, да. Действовать будем мы. Мы должны делать новости, а мы не должны их узнавать. И потому что лишние новости, нам много говорят лишнего. Мало что брехня, оно еще и лишнее. Нам не надо много чего, нам надо только то, с чем мы можем взять эту новость и что-то с ней сделать. Зачем мне узнавать, что где-то там далеко и переживать, если руки не дотянутся. Вот. Вот, Шарий не просто вот травит народ бесполезной информацией. Потому что любая лишняя информация – отравление. Даже хорошая. Внимание. Даже хорошая. Даже хорошая пища, если ты переешь, это передоз. Как наркоманы говорят, да? Вот немножко можно, а вот передоз – это может быть смерть. Даже пищевое отравление может быть. Не потому, что пища пропала. Ты тортами объелся, и потом это тебе аж плохо. Так и информация. Ты набираешься, набираешься. Набрался, разгрузился. То есть что-то сделал с ней. Набрался, разгрузился. А когда ты такой вот умный ходишь, дайте мне степень бакалавра, но делать я ничего не хочу, потому что я буду всем рассказывать, что-то делать. Это, извините, нечеловеческая форма жизни. У нас к этому приучают, говорят, вот это... Вот, принцип Шерлока Холмса, кто-то помнит, да? У них разговор был с доктором Ватсоном, который говорил, я не помню, про кого он сказал, про кого он сказал?
Про Дарвина.
Про Дарвина. А вы знаете сэра Чарльза Дарвина? А Холмс говорит, нет, не знаю. Как, Холмс, я вас считал образованным человеком. Ну, понимаете... Сэр Чарльз Дарвин мне ничего для моей специальности не даст. Вот то, что я вот знаю, как по вашим ботинкам преступника определить там или что-то, вот это вот, поэтому лишних, у меня голова, чердак, и там все по полочкам разложено, и есть еще свободные места, что я могу положить для своей задачи, для общения, это не обязательно для какого-то вот дела, и мы такие безэмоциональные существа. Но а у остальных людей этот чердак напоминает груду хлама, совершенно ненужного, беспорядочного, не классифицировано, в общем, черт ногу сломит называется. И положить туда уже, всунуть нужное, нет, некуда. Вот. И поэтому они так и живут в таком бардаке. И поэтому даже хорошая информация может быть ядом. Ага. И страх – это симптоматика отравления металла. Что такое отравление металла? Бардак в голове. Отравление. Когда отравление организма, вот кровеносная система, нервная система, какие там, лимфосистема, что-то начинает сбоить, это означает, попал какой-то яд, и все находится в аварийной ситуации, и не факт, что организм справляется. То же самое может быть в голове. И это воспринимается как трусость. Вы понимаете, что это болезнь? Что надо гигиену в голове делать немножечко, что-то выкинуть или разобраться в своем чердаке. Ну, я, например, считаю так, что на самом деле лишнего информации не происходит. Лишних предметов и лишних людей вокруг нас нет. Вокруг меня нету никаких врагов. Если человек враг, я просто не знаю, что с ним делать. У меня нет инструкции к нему, а нет инструкции к нему, потому что я с Богом не поговорил, он дает инструкции. И вот когда Все, что вокруг меня, это вот это ом пурнам, полное целое, все хватает. Но я просто с Богом-то не говорю, а с дьяволом. А он взял все это, перепутал. И то, что мне должно помогать, оно мне мешает. Потому что мне вообще другую задачу дали. Задачу. И возникает трусость. Трусость. Как в темную комнату зашел, и вообще не видишь, как там, где табуретки, что все. Просто боишься. Храбрый человек идет нормальной скоростью. Вот. И, то есть, надо брать информацию только ту, которой можно распорядиться практически. Это, например, мне говорят, а вот еще вот это есть. Я говорю, извините, я это не буду читать. Почему? Я говорю, мне некогда. У меня вот столько блоков информации, как раз, что я могу дать на лекции, что могу дать для своей семьи, что могу, что мне надо. Что я могу с ней что-то сделать. А эта информация, ну, я ограничен. Ограничен. Мы безграничные, но нашу безграничность надо ограничить порядком. 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 Потому что я ж не Бог. Это Бог может себе позволить. У него флешка безлимитная, у меня нет. Поэтому. Вот. И человек говорит, а как же я узнаю последние новости? Я. И что я ему ответил, Глеб? Мы и есть эти новости, не надо узнавать никаких новостей. Мы должны быть, мы тут живые, а не наблюдатели, прикованы к больничной койке. Мы должны новости. Итак, безграничность и ограниченность. Вообще, есть ли это безграничность? Как-то сложно представить. Ограниченность. Ограниченность, она имеет конец. Вообще плохое какое-то слово, да? И поэтому жить, не веря в безграничность, означает согласиться со смертью, с пустотой, с ничем. Это я к Паскалю говорю. Жить, не веря в безграничность, означает согласиться со смертью. Человек, он, да, ограничен. Ну вот кожа ограничена, вот дальше вот что-то другое. Бог безграничен. И вот когда эти двое встречаются, Бог и человек вместе, то что-то происходит. Когда безграничное встречается, я не говорю соединяется, там сливается, просто встречается, просто поговорить, то что-то происходит. Я сейчас говорю о том, как стать смелым. Практичную штуку, как стать смелым. Вот в жизни ограниченного человека происходит перемена, а в жизни безграничного Бога тоже что-то происходит, происходит радость. В человеке это проявляется как какая-то беспричинная радость, какая-то смелость, какое-то хорошее настроение, какое-то хорошее окружение. Те, которые мне это козьи роги показывали, теперь что-то улыбаются, я не пойму за что. Не за то, что ты наладил с ними отношения, а за то, что ты признал некую субстанцию безграничную, Бога, у которого там есть имя, есть форма, есть все что угодно, у него есть все. И ты его просто признал, и просто о нем подумал. Вот почему, и тебе приходят инструкции, ты входишь в состояние, когда ты четко знаешь, что тебе надо делать с этим. И знаешь, чему тебе не надо волноваться и чего не надо касаться. Потому что обычно без Бога ровно наоборот. Дьявол все наоборот переворачивает вверх ногами. Что надо делать, мы не делаем. Что не надо делать, мы туда вкидываем весь ресурс. В результате свою задачу не выполняем и сами исходим на пшик. Глеб, что-то хотел добавить?
Ты хотел согласиться.
Согласиться?
Весь ресурс куда не надо.
Просто в пустоту. Не в пустоту, там у него есть это, куда утилизировать. Вот. Но я говорю, дьявол там вообще конкретные существа, которые тоже из плоти и крови, которым тоже надо есть, и они свою, ну, и они по-другому жить не собираются, только вампиризируя на чужих мыслях, на чужих эмоциях, на чужих, у них своей жизни нет. Они по-другому не живут, как вирусы. Как вирусы. Бактерии живут. Поэтому. Их даже за живых не считают. Вирусы, вопрос такой стоит у ученых, а они вообще живые или нет? Сами по себе они не живые. Они живые только когда паразитируют. на свежей крови. Вот. Итак, Блез, Паскаль, наконец-то в студию. Две доктрины. Для неверующих неразумных и для неверующих разумных. Эта лекция не для верующих. У верующих все в порядке. Верующие, у которых сила, победа, чистота, и вообще плевали на кого-то, они заявляют о своих правах, и их обмануть очень тяжело, потому что у них есть правда Бога, они, дьявол не питается. Так вот, есть неверующие, у которых так еще не получается. Так вот, верующие делаются на неразумные. Неразумные. Ну, например, вот, что такое отсутствие разума? Это не то, что я не могу геометрию считать какую-то. Отсутствие разума, значит, если я знаю, что пить водку вредно, курить вредно, но пью. Значит, разума нету. Разум – это сила, это не какая-то логика. И вот для неразумных. И поэтому Бог так делает, чтобы эти люди были, будучи дурнями, чтобы они не сошли с ума и не повешались, Он их делает счастливыми все равно. Каким образом? Часть информации, которая напоминает их об их дурости, блокируется. И, например, пока мясоед что-то там, мясо ест нормально, любая информация, которая просто научная, просто медицинская, она им не заходит. И это делает Бог, не потому что они такие. Поэтому надо сначала перестать быть дурнями. И вот Паскаль для дураков сначала. Он пишет: для неверующих, неразумных. Если вы, несмотря на принуждение со стороны разума, то есть все доказывают, что с Богом хорошо, да? Вы все-таки верить не можете, он не говорит не хочете, а не можете. Да я хочу верить, но нечем. Я боюсь, у меня уже есть другая вера, называемая страхом. Так вот он говорит, это неразумные. Если вы, несмотря на принуждение со стороны разума, вы все-таки верить не можете, старайтесь убедить себя не добыванием новых доказательств бытия Божия, а уменьшением своих страстей. Минус страсть, плюс какая-то информация сможет к вам зайти. Но пока эта страсть есть, эта информация, она есть, но она только информация, она к действию вас никак не сподвигнет. Уменьшением своих страстей. Если вы хотите достигнуть веры, а пути к ней не знаете, и желая излечиться от неверия, простите лекарств. А лекарства, вот они, вот такие ограничения, самоограничения. То есть бесконечное в конечном. Вот это конечно ты сам. То есть то, что точно вот это тело к этому не предназначено, никак. Вот это надо точно не предназначено к этому. Угу. Так, сейчас найду Паскаля. Спросите лекарства. Спросите об этом у тех, которые, подобно вам, были связаны. Эти люди вылечились от недуга, от которого вы хотите избавиться. Начните так же, как они начали. Они начинали с того, что делали все так, как будто бы уже веровали. Что есть закон Божий, что он сказал вот это, вот это, вот это. Как будто веровали. Потому что, я не помню, был какой-то христианский фильм, научно-фантастический христианский фильм, не помню, как он назывался, там собрались такие американцы, их было человек 12, это была академия по Слову Божию, и один человек написал что-то по Слову Божию и сказал, что вот это очень близко вот к этой теме, что вот то, что говорит Блез Паскаль, не веришь ты в Бога, заповеди соблюдай, плохо не будет точно. И вот надо соблюдать, и они вот очень полезны. И все поаплодировали, сказали, это Нобелевка не меньше. А там у них закон, если хоть один был против, то они не ставили свое одобрям. Вот. А он же хотел, чтобы они подписались под этой книгой, и потом на всех экземплярах было, что вот эта академия сказала то, что надо. Один сказал, нет, я вообще не согласен с этой книжкой. И говорит, почему автор? Да потому что там написано, что вот так и так поступать хорошо. Но там не написано, что Бог этого хочет. Он говорит, ну сейчас какая разница-то? Какая разница, если человек не блудит, потому что он верит или не верит, какая разница, что он с Богом не блудит или без Бога не блудит? Он говорит, большая разница. Эта разница называется ответственность. Потому что если мы не понимаем, что мы ведомы, что кто-то нас создал, что вкладывает в нас задачу, за нас переживает, и мы перед ним, как сын перед отцом, не ответны за это, то мы в любой момент можем нарушить все что угодно. И он говорит, у меня есть доказательства этому. Говорит, приходите завтра, и он ведет, и там у него такая машина времени, и он перемещает в наш 20 век, и тот видит, люди все идут, и один за одним курят и пьют, все вот в таких вот до подмышек юбках ходят. И он говорит, наркота продается прямо на улицах, и все это легализовано. И говорит, да. И говорит, они все верующие люди. Потому что вот эти ценности морально-нравственные, они будут меняться. Но если сказал, что вот Бог так вот, по образу и подобию, это медицински просто обследовать, и уже сразу понятно, как это должно быть и как не должно быть. И поэтому надо начать с того, что хотя бы соблюдать, как будто бы он есть. Как будто он есть. Перед ним ответ держать. Не показывать, как фарисеи, что вот я там пощусь там или что-то еще, что-то употребляю, не употребляю. Перед самим собой, перед Богом. И оказывается, если ты перед ним начнешь это говорить, ты тогда от этого быстро избавишься. Быстро избавишься. Даже быстрее, чем перед людьми. То есть просите об этом у тех, которые подобно вам были связаны. Эти люди излечились от недуга, от которого вы хотите избавиться. Начните так же, как они начали. Они начали с того, что делали все так, как будто бы они уже веровали. Блез Паскаль. Знаете, этот человек, я хочу все-таки его немножко пропиарить, Блез Паскаль. Он прожил всего 39 лет. Можете себе представить? Всего 39 лет. Вы знаете, сколько он наваял всего? Вот краткая биография Блеза Паскаля. Это в 1623 он родился. 39 лет всего прожил. Французский математик, физик, философ, писатель. Кончил вообще в монастыре. Вот он не очень импонирует, потому что есть верующие, которые мы на математику там это показывают фу, а есть математики, которые показывают на религию фу, а есть и совсем не очень много, которые говорят и то, и более того, они говорят, одно без другого вообще, ну фанатизм. Одно без другого не работает, не работает. Ты либо фанатик, ты должен понимать, что как это работает, ты можешь объяснить, ты можешь атеисту доказать, что это есть. Родился в семье одного из лучших юристов в городе Клермон-Ферран. Отец, глубоко интересуясь математикой, привил любовь к этой науке своему сыну. Кто-то любил математику? Вот я люблю математику. Вы знаете, для меня это лучше, чем... Ее можно любить, эту науку, это замечательная. Вот, любовь, написано, любовь, который впоследствии стал одним из крупнейших математиков и физиков Франции. Невероятные успехи Блеза до сих пор считаются ярким проявлением таланта, граничащим с гениальностью. Первый свой трактат по математике он написал в 17 лет. Кто из нас может похвастаться, что он делал в 17 лет? Вспомните, что ты делал в 17 лет.
На большом каретном,
да. Вот. Далее его открытия последовали одно за другим. Успех не вскружил ему голову, и к 30-летнему возрасту он глубоко погрузился в религию и философию. Блез стал последователем янсенизма, учения, противоречащегося ортодоксальному католицизму, Вот вы вовремя как раз сейчас. Мы сейчас про ученых, да. Ортодоксальному католицизму, отрицавшему свободу воли, признававшего предопределение, требовавшее от своих адептов аскетизма и бескомпромиссного этического самосовершенствования. Внимание! Иезуиты и иезуиты были врагами янсенистов. Иезуиты – это сатанисты, кто не в курсе. То есть заодно это может человек уважать. И в связи с этим ученый написал книгу «Письма к провинциалу», шедевр сатирической прозы. Вы знаете, он еще и с чувством юмора, этот человек, который доказывает полную несостоятельность иезуитских доктрин. Последние годы жизни Паскаль провел в монастыре Порт-Рояль-де-Шан, интеллектуальном сердце столицы Франции. После смерти вышел на свет его труд «Мысли», который был издан близкими друзьями и почитателями. В «Мыслях», произведение «Мысли», Паскаль развивает представление о человеке, находящемся между двумя безднами – бесконечностью и ничтожеством. Как раз то, что мы говорим сегодня. Все, о чем писал Паскаль, было им глубоко пережито и выстрадано. О самом себе он говорил: «Я только с теми, кто ищет истину». И вот это было для неверующих, для неверующих неразумных, то есть для полных идиотов, писал Паскаль, а теперь для неверующих разумных Паскаль пишет отдельное. Где? Сейчас найду. Для неверующих разумных. О! Это Пари Паскаля. Ну, вы наверняка знаете Пари Паскаля, да? Как философ. Ну, любой философ знает. Пари Паскаль это, тогда я еще раз прочитаю, что такое Пари Паскаль. Это предложенный математиком и философом Блезом Паскалем аргумент для демонстрации рациональности религиозной веры. Текст аргументации является фрагментом размышлений, содержащимся в разделе 8 «Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит религия», изданной работы. Итак, «Мысли о религии и других предметах» написал в 1657. Паскаль рассуждал, Бог есть или нет? Есть или нет? Точка. Есть главные вещи, и если с ними не порешать, то, занимаясь частностями, мы просто маскируем от себя наш провал. Как ни странно звучит, с главным разобраться на порядок проще, чем с частностями. Главное имеет всегда только два вектора под разными названиями. Или-или, да или нет, для себя или для других. То есть главное очень просто, разберись с главным. Как в анекдоте, звери собрались строить мост, и заяц сказал, давайте разберемся с главным, мы будем строить его вдоль или поперек реки. Вот с главным разберемся. Главное, у частностей огромное количество векторов, и они все время меняются. Желающие эксплуатировать нас существа намеренно уводят нас от решения главных вопросов, погружая в хаос частностей. В мутной воде рыбу ловить легче. Вы видите, проблемы, которые были в 1657 году, они ничуть не поменялись. Ученый об этом пишет. Не определившись, живешь в хаосе, и чтобы как-то оправдать свою жизнь, придать ей смысл, ты попеременно принадлежишь то тому, то этому, но только не себе. Определившись, делаешь свое дело, то есть принадлежишь себе. Другой свободы от рабства нет. Итак, Бог есть или нет? На какую сторону мы склонимся? Или правильно, склонимся, да? Разум тут ничего решить, оказывается, не может. Нас разделяет бесконечный хаос. На краю этой бесконечной бесконечности разыгрывается игра, исход которой неизвестен. На что вы будете ставить? На что делать жизненную ставку? На религию или на атеизм? Для поиска ответа Паскаль предположил, что шансы существования или отсутствия Бога примерно равны. И тогда возможны два варианта. Первое. Жить без веры крайне опасно, так как возможный проигрыш, в кавычках, в случае существования Бога бесконечно велик, муки и разочарования. Если же Бог не существует, то цена выигрыша невелика. Безверие нам ничего не дает, от нас ничего и не требует. Атеистический выбор позволяет лишь сэкономить средства, время и усилия на совершение религиозных обрядов и прочее. Второе. Жить по канонам веры. То есть это жить было без веры, крайне опасно. Жить по канонам веры не опасно, хотя и чуть более затруднительно из-за постов и всяческих ограничений, и связанных с этим затрат и времени. Цена проигрыша в случае отсутствия Бога невелика, это затраты и усилия на праведную жизнь. Зато возможный выигрыш в случае существования Бога бесконечен. И вообще, чем вы рискуете, сделав такой выбор? Вы станете верным, честным, спокойным, благородным, творящим добро человеком, способным к искренней и истинной дружбе. Да, разумеется, для вас будут заказаны неизменные наслаждения, слава, страдострастие. Но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете даже в этой жизни, и с каждым шагом по избранному пути все несомненнее будет для вас выигрыш, и все ничтожнее то, против чего вы поставили на несомненное и бесконечное, ничем при этом не пожертвовав. При умножении, он продолжает, пусть даже большой вероятности, что Бога нет, на небольшую ценность приза получается величина меньшая, небольшой ценности приза, то есть небольшая и всегда конечная, что ну нет. А при умножении любой ненулевой, пусть даже очень маленькой вероятности того, что Бог окажет человеку милость за его добродетельное поведение, на бесконечно большую ценность приза получается бесконечно большая величина. Ну и личный опыт практически у каждого человека есть, он что-то боролся, боролся, потом совершил какой-то хороший там поступок, раз, и все люди, и к нему жизнь лицом уже появляется, ну, у каждого практически есть. А кто это сделал? О его хорошем поступке, может, знали три человека, но не весь же мир. Почему вести его стало так? Почему весь мир стал к нему по-другому относиться? Итак, Паскаль делает вывод о том, что второй вариант предпочтительный, что глупо хвататься за конечные величины, если можно приобрести бесконечные. Паскаль сказал, если ваша религия ложна, вы ничем не рискуете, считая истиной. Но если она истина, вы рискуете всем, считая ее ложной. Вопрос. Вот есть религия, есть типа Бог. И почему люди не получают от Бога? Есть Бог, да, все, мне доказали, я согласен. Что-то изменилось, есть люди, ходят в религию, ничего не получают. Почему? Да потому что они Бога постоянно ограничивают. Они его, ну, сравнивают с какими-то известными, ну, как с людьми, ограничивают. И вот ограниченный Бог, он, конечно, вот. И немножко рекламы для ограниченных, потому что тот, кто ограничивает, кто не мечтает, он такой циник, понимаете, он все знает. Там говорит, ой, вот там вот это все такое. Он говорит, да нет, это вот просто вот такой закон. Это просто либидо там сыграло хвостиком. Все. А вот там вот такое, нет, вот это вот, вот бах, поставил рамки. Человек видел вот что-то такое и вот такое ограниченное. Вот реклама ограниченных, что это не очень хорошо, хотя ограниченное это, синдром, эффект, или как Даннинга-Крюгера, как это правильно называется?
Эффект
Даннинга-Крюгера. Именно ограниченные, ну, считают себя там, то есть они все познали мир, но познать действительно можно только ограниченное дальше роста. Вот, немного рекламы про это, ну, в кавычках, ограниченных. Для чего? Чтобы понять потом ярче возможности беспредельности в жизни человека. То есть ограниченные это все атеисты. Атеист не тот, кто не ходит в храм, не кланяется, там, не соблюдает ритуалы, кто может не верить своей совести, считает ну, что-то такое там не очень важное. А тот, кто не верит в безграничность. Вот это атеист. Если он ограниченный, и вот у него все вот это даже есть, он атеист. Атеист. потому что он не соединился с бесконечностью. Вот. Вера – это соединение. Ягья называется. Вот несколько этих. Вот Борис Андреев, вот советский актер, сказал: «Знание человека может развиваться безгранично, ибо незнание его беспредельно». Позитивный такой. Незнание беспредельно, да? Всегда из плохого можно так показать, что там есть возможность. Доброта, если она не безгранична, недостойна называться добротой. Это Мария фон Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница. Итак, ограниченность, других там считать не обязательно, ограниченность — это отрицательное интеллектуальное качество личности, характеризующее человека с узким кругозором, узкими интересами, неэрудированно и даже плохо информировано. Ограниченность индивидуума часто возникает как следствие зашоренности взглядов, навязанных ему окружающими в детстве, либо же является результатом сознательного выбора, ленности, инертности ума уже во взрослой. Ограниченность – это неспособность восприятия мира сквозь призму субъективного опыта. Ну, а несмелый человек, робкий человек, он опыта вообще не набирается никогда. Ему просто говорят готовые ответы, он им следует, он только по проторенному. Примитивность, поверхностность суждений, ужас, однобокость восприятия мира, нежелание пробовать, исследовать, учиться чему-либо, отсутствие желания мыслить, вязкость, инертность ума. То есть, согласитесь, нехорошая характеристика. И теперь сархивируем. Ограниченность способствует духовному и интеллектуальному вырождению и деградации. Объединяет, то есть, что я говорю, обедняет. Жизненный опыт препятствует личной продуктивности. Порождает обыденную жизнь, омраченную косностью, суетливостью. Приводит к поверхностному пониманию вещей, служению стереотипам. Служит источником упрямства, скудоумия и безволия. И проявление ограниченности их всего оказывается три. Три. Называется сциентизм, атеизм и сексуальная озабоченность. Три. Три вещи. Как-то сексуальная озабоченность. То есть это, ну, это можно... Итак, что это такое? Сциентизм. Пример ограничений мировоззренческой позиции, считающей науку важнейшим фактором взаимодействия человека с миром, областью человеческой деятельности, превалирующей над религией и искусством. Превознесение интеллектуальной и игнорирование чувственной основы жизни характеризует человека homo economicus, стремление которого направлено исключительно на производство материальных благ. И такая фраза: кто не понимает ничего, кроме химии, тот не понимает и ее. Это как? Ну, эти люди... Ну, эффект Даннинга-Крюгера, то есть... Я все знаю, я хочу, как старуха, владычица морская, да, вот Бог должен быть на побегушках. Я все изучу, и потом, значит, я буду дергать за нужные рычаги, которых я уже знаю, и будет все хорошо. Вот, узнать бы формулу любви, состояние, что надо для этого сделать. Вот.
Это утверждение является формой ограниченности на самом деле.
А я же говорю, что это форма ограниченности, да.
То утверждение, которое утверждает сиентизм ограниченностью, она сама ограничена, потому что она не понимает, что это такое. Она смотрит снизу вверх, и ей не видно все, что там, потому что это более низкий уровень, с которого смотрит.
Понятно, понятно. Я очень правильно понимаю вас. Да. Спасибо за подсказку, потому что настоящий человек, с большой буквы человек, чем бы он ни занимался в своей жизни, это как мир, он голографичен. Если я занимаюсь математикой, но если я занимаюсь этой математикой, то я и понимаю и искусство через математику, и то, и то, и то. То есть есть, я говорю о технарях, которые взяли вот это и хотят построить на этом счастье. Потому что не учитывать все остальное, ну просто глупо. То есть кто-то... Более того, кто ругает чего-то, я же не ругаю это, я просто говорю, что есть три категории, я говорю про вот этих, про Крюгеров вот этих, про Даннинга Крюгеров вот этих вот пациентов. То есть эти люди, они хотят состояния. Вот, ну, я не знаю, состояние. Состояние, вот хорошее состояние, это следствие выполнения его задания, я так понимаю. А не то, что я вот нажму рычаги, просто буду ходить и чувствовать, как все хорошо. Ой, здесь нехорошо, не поехать ли мне на морское побережье, может быть, там все будет хорошо. Нет. Мне хорошо, когда я, мне получается то, что я должен делать. Вот это вот правильное состояние. Ну, сделанное его задание, которое ни от кого не зависит. И даже более того, очень многие люди, я встречаюсь в том, что они не хотят этого состояния, потому что это состояние, повышенное сердцебиение и все такое, что вот это вот, то, что называется кайф, даже мешает выполнению задания. И оно мешает. Потому что вот нет, вот просто, фу, вижу, получилось, хорошо. Вот. И когда вот это начинает зашкаливать, это признак того, что ты все-таки еще одной ногой или там рукой где-то еще встрял на той дьявольской стороне, что тебя еще... то гордыня какая-то или что-то такое, что тебе это помеха будет. Это признак нехороший. Вот. Это не значит, что человек не испытывает эмоции. Более того, человек, который радость от своего могущества испытывает, его эмоции даже ни в какое сравнение не идет с эмоцией обычного человека по амплитуде. Запредельно. Он ее даже понять не может. И поэтому известная троица индуистское мироздание, Брахма, Шива, Вишну. То есть везде есть какая-то троица. Здесь эта троица, она ознаменует поддержание мира, творение мира, уничтожение мира. Так вот, Бог в сердце человека или Параматма, как его называют индусы, или как Святой Дух называет его христиане, сначала проявляется как кто? Вишну, Брахма или Шива. Как разрушитель, как творец или как поддержатель?
Ух, все процессы одновременно.
Но если вы говорите нет. Сначала, то творец.
То, что в Боге одно, в человеке три. Поэтому есть творец. Ну, жаль. Нет. Как разрушитель. Понимаете, разрушитель может быть пустоты. Вот, например, голое место в пустыре, и тут, а я бы хотел тут какой-то храм, дворец или просто там шалаш построить. Я уже вмешиваюсь в этот мир и его изменяю. Сначала как Шива. Я делаю задание какое-то. Или тут вообще уже не...
Так, если ничего не построено, то что же разрушается, если пусто?
А, пустоту вот эту. Там...
Пустоту разрушать?
Да. Видоизменяю. То есть Шива или Шампа называется, взгляд Бога, это дух, смешанный с материей, поэтому мы с него должны брать пример. И там нет никакой философии, там только есть смелость, решение и Божья задача, как тебя послал командир, и ты не знаешь, чем она закончится, ты просто ясно, как день, как ее делать, ты не можешь ни себе, ни другим объяснить, ты это делаешь. Потом он у тебя проявляется как Брахма. Ты понимаешь, для чего это было сделано, и можешь всем объяснить. И потом, как Вишну, ты благоустраиваешь это все, и ты можешь, да, и как сказал Бог, что это хорошо. Вот в таком порядке. Мы же хотим наслаждаться сразу, или мы хотим это Брахму вперед задвинуть, сначала понять, как это все устроено, а потом идти гарантированно. Ну тогда смелости никакой не нужно. Никакой не нужно смелости. Итак, Шива, Брахма, и только потом Виш. И кто-то скажет, а как же переживание, Шива ничего не переживает. Когда Шива, это одни эмоции, и они обозначаются как гнев. Например, сострадание, это гнев к боли другого. Вот, как гнев. Это не должно быть. И Шива, он, если посмотреть, ну, как этого персонажа, что он из себя представляет, вообще не состоит ни в одной организации, сам все решает, никому не подчиняется, вообще никому. Вот такая позиция должна быть живого человека. Ну, с Богом, то есть, который. Вот сначала как Шива, потом он понимает, сначала смелость. А не так, вот я все знаю, уже тормоз, это ловушка. Я бы там говорил, что человек знания, там 4 у него врага, второй враг знания, это серьезный тормоз. Сначала надо сделать. Ну, потому что...
Не ведаешь, что творишь.
Именно ведай, потому что Бог тебе это говорит. Ну ты, ну разве мать ведает, что творит, когда ну, ее ребенок на стекла там босиком бежит? Она что, размышляет, с какой скоростью ее включить.
Узнает, что нужно...
Она сразу оказывается там и это, ну, не размышляет. То есть там другой аппарат работает мгновенного реагирования. То есть здесь, смотрите, начать можно только с Шивы, потому что в нем нет страха, ничего не боится, очень могущественный. А Брахма, там уже хорошо, опасность уже миновала, все сделано, Вишну тоже никакой. Но начать, но страх вперед идет, и если Шиву вперед не выпустить, то ни Шива, ни Брахма, ни Вишну, то есть ты вообще тогда ничего не сделаешь. Потому что со страхом, как Шива, не начнешь. Кстати, все индусы говорят, во всех организованных религиях говорят, Шива это фу, вообще ходит, за ним одни привидения, он такой грязный, под ногтями не вычищает грязь, в общем, нехороший, не признает авторитетов, поэтому мы же не шиваиды. Посмотрите на этих шиваидов, они голову пеплом, они там не причесаны ходят. Вот. А индусы говорят, что вот там есть храм Шива, и во Вриндаван святой город, ты просто прогуляешь, если не зайдешь в храм Шивы, только через Шиву. Вселенная, когда они рисуют вот это, в этой традиции, сначала Шивалок, все, вселенная пуста, не земля безвидная и пуста, вселенная пуста, но Шивалока уже есть. Вот. Вот. Его взяли и убрали. Почему? Потому что он ведет себя как джентльмен, как смелый мужчина. Потому что знает, что вот это так. Потому что возьмите любой кодекс там, морского офицера, кодекс чести, и сравните с поведением Шивы, морской офицер. Понимаете? Вот. Это человеческий. Я бы не сказал, что это какой-то офицерский. Итак, это что было? Это сциентизм. То есть умничать хорошо, но после того, как ты сделал подвиг. Как вот человек рассказывал о своем подвиге, когда его женщина попросила помочь, он пошел, извините, я не выдам вашей фамилии, она и так известна широко в узких кругах. Вот. Он помог, он разобрался с пьяным, превышающим всего, и он действовал. Человек практически не подготовлен, он как в замедленном действии, там просто его бил. И при этом старался бить, чтобы не сильно его просто вырубить, но не нанести увечья. А потом думал, что ж это было. А если было наоборот, ничего бы и не было. То есть человек неподготовленный. Всегда задача больше, чем мои усилия. Я ничтожество, Бог беспредельность, бесконечность и могущество. Я между этим, но когда стоит задача, это могущество приходит ко мне. И у меня такие невиданные знания, способности возникают. Потом можно пофилософствовать, а потом можно так, да, вот это хорошо было, есть что вспомнить. Вот в таком последовательности, не наоборот. А это было что?
Сциентизм,
как-то скверно звучит, да, сциентизм как-то.
Ну, англичане не произносят, они говорят science.
Science.
Это C.
Ну и science там им.
Слово наука.
Да. Сциентизм. Следующий, по второй, стоит атеизм. 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 Это по Википедии ограниченная убежденность полной самодостаточности природы и отсутствия Бога. Категоричность – признак ограниченности. Атеисты скептически относятся к всему сверхъестественному по причине отсутствия реальных свидетельств его существования. Вот. Это, то есть они вот будут видеть чудо и найдут ему объяснение. Как помните, да, у одного верующего собака бегает по воде, он опорт, и она по воде так шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, бегом. Другой не верит в чудеса. Кстати, там его там пастор, он говорит, ну вот, ты видишь, он чё, ну вот. Апорт, опять собака, тюх-тюх-тюх. Ну что, собака плавать не умеет, что дальше? То есть они даже не видят этого, не видят. Сексуальная озабоченность. Ну, тут как Фрейда не вспомнит, да, доктора психоанализа, который является автором ограниченной позиции, заявляющей, что основные мотивы человеческих поступков лежат исключительно в области сексуального бессознательного. За ограниченность метода труды знаменитого психолога со стороны его коллег назывались псевдонаучными и шарлатанскими. И вообще все эти выше перечисленные категории, они ограниченности вот, наукообразия, атеистические и психологические. Как правило, это все сексуально озабоченные, пошлые, циничные. И цинизм и пошлость воспринимаются ими как тонкий юмор. Это маркер. То есть, если не вот это вот, не пошлость, то это уже и не смешно. Вот. И вот все слышали там притчу о лягушке в колодце. Да? Пришла к ней другая лягушка, которая жила на берегу океана, и сказала, есть такой океан. Она говорит, что это как два колодца, наверное, да? Нет, что как пять? Да не, как пять, да не может быть, как пять колодцев. И на самом деле эта притча сравнивается, насколько вожделение отличается от любви. Вот любовь это океан, вожделение это колодец. Да, это тоже вода, можно тоже напиться и даже упиться, но вот то океан, то океан. И то чисто, а колодец, и океан-то не засыпешь, а это можно засыпать. Вот. И как преодолеть ограниченность? Ну, все сразу ждут, как ограничить, преодолеть ограниченность, как бы записать. Да очень просто. Расширить кругозор, изучать новое, развивать наблюдательность. А главное, отслеживать свою трусость, признавать свою трусость и расценивать, как ее предательство. И хотя бы извиняться перед Богом. Один человек, он сейчас уехал, даже раньше жил в Запорожье, он очень интеллигентный человек, астролог. Ну, судьба как-то кинула его на Запорожсталь, и он вместе там это, металл горячий течет. Начал работать вместе там с ними. И говорит, я через неделю начал матюкаться, потому что они же ничего не делают без матюка. Ну, как-то помогает им или что, я не знаю. И его, а его знакомые, они же такие же самые... Ну, интеллигентный, говорит, слушай, ты что-то это... Он не может избавиться, и потом придумал себе такой метод, как только заматюкался, он так, прости Господи, прости Господи. То есть он не извинялся перед этими, а перед вот, извини, что я тут вот немножко намусорил. И говорит, полдня, и потом я не матюкаюсь. Причем без напряга. Без напряга. Вот понимаете, как обращаешься туда, и вот тебе и на... И с трусостью то же самое. Как только ты струсил, извинись перед Богом, то, что его предал. Вот. Итак, почему многие люди от Бога ничего не получают, потому что они его ограничивают? Почему ограничивают? Потому что мерят по себе, а он оказывается большой. И опыт Юнга, я не буду его даже рисовать, не хочу. Опыт Юнга, который был опубликован в 1803 году, это 800 или 900, наверное, да, да, 100 лет назад примерно.
Физика или психоаналитика? Какого Юнга?
Опыт Юнга? Нет, физика, физика.
А, тогда может быть.
Тогда может быть, ну, пускай. А какая разница? Скажем так, давно, давно. Там такая ситуация... Был спор... Свет – это фотоны или это волна? Потому что то ведет себя как волна, то ведет себя как мячики такие. Да? Красные фотоны такие большие, тяжелые, медленные, фиолетовые такие быстрые. Так, там ультрафиолетовые, рентгеновские. И взяли так, сделали экран, здесь сделали шору такую, две прорези, пустили источник света. И если бы это были фотоны, только они вот через щель проходили, были две яркие полосы. Отнюдь полос не наблюдалось. Более того, самая яркая была в середине. Это могло быть только тогда, если каждая щель становилась самостоятельным источником света. Это как вот как волна вот она распространялась, попадала же эти щели, и с каждой щели была своя волна, и тогда получилась бы, это называется дифракция. Интерференция, это когда вот наложение волн друг на друга, но это при условии, если они должны быть...
Наложение как раз и определило яркость. Дифракция...
Да, и они наложились, и центр света получился между щелями наоборот. Даже более того, там потом были яркие полосы еще. То есть получался, а где же фотон, который прошел? Фотон одновременно находился везде. То есть смотрите, свет, а мы существа света. кто-то, ну, кто не хочет быть, я не настаиваю, мы существа света. И мы, ты либо фотон, ты либо волна. Если ты безбожник, ты фотон. И у тебя вот два, вот это два, вот два, вот все, вот, вот фотон и вот так, вот причинно-следственная связь и все. Ты манипулируемое создание. Все, наука, вот все, наука что и определила, что ты выучил, большего с тобой не случится. Ты запрограммирован на это. Если ты человек верующий, то может быть все, что угодно. Трамвай полететь, ты полететь. В мгновение ока, за 3 секунды, рак может исчезнуть, все что угодно, может быть чудо, потому что когда волна, может быть все что угодно. Там, правда, вот такой верблюд получается, вот тут ну, яркость такая большая, потом меньше, 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 ну, в принципе, она идет до бесконечности. До бесконечности. То есть у верующего человека сколь угодные варианты могут быть, причем они полнокровные могут быть. Я просто сейчас зачитаю ну, самую нескучную часть этого опыта Юнга. Ну, с терминологией просто пропущу. Просто пропущу. Вот. Проще говоря, у волны возможностей на порядок больше, чем у частицы. Неверующая частица, верующая волна. У верующих вариантов развития событий огромно. У атеиста желтый. Жесткая определенность, а значит возможность им манипулировать как угодно. Как только этот опыт Юнга состоялся, его сразу закрыли и потом повторяли его тысячи-тысячи раз, но никаких, как это сказать, комментариев не стали давать. Потому что может быть все что угодно, зачем тогда наша эта наука? Да, наука хорошо, но и что толку, если это наука? Как одному шаману в Африке пришел этот ну, такой ученый, тот его слушает, слушает. Неграмотный шаман. Он говорит, ты ничего о мире не знаешь. На его джип навел вот так рукой, и джип заглох. И тот понял, что да, есть что-то еще. И мы владеем этой силой. Он тоже во что-то верит, этот шаман. В какого-то бога верит. Но он верит не то, что вот вот эта форма, и что успел изучить, то его. Вот. Как бы застолбил, называется, да? Для того, чтобы вычислить вероятность появления фотона в том или ином месте на экране, физики используют принцип под названием правила Борна. Тем не менее, для этого нет никаких причин. Эксперимент всегда проходит одинаково, но, это пишут наукообразные люди, никто не знает почему. Пытались объяснить этот феномен из интерпретации квантово-механической теории о множественных мирах, в которой предполагается, что все возможные состояния квантовой системы могут существовать в параллельных вселенных. В общем, не помогло. Коуч предложил новый способ проверить правила Борна. Он исходил из идеи физики Фейнмана. Для того, чтобы вычислить вероятность возникновения частицы в той или иной точке экрана, вы должны учитывать все возможные пути, по которым это может произойти, если даже не окажутся смешными. Учитывается даже вероятность та, что частица долетит до Луны и вернется обратно, говорит Коуч. Ученый доказывает то, что существует слишком много неучтенных вероятностей. Как бы то ни было, результаты этой работы откроют человеческую дверь в область более глубокого понимания реальности. То есть фотон может быть, этот опыт показывает, где угодно. И в жизни человека может быть все, что угодно. Угодно кому? Богу и этому человеку, если он нормальный человек, не трус. А нормальный человек же не хочет плохого, правильно? Значит, этот человек начнет делать новости, начнет делать реальности там, где другие, вот, обученные в школе, и где их там это обрубили. Вот мир только такой, и по-другому быть не может, никаких чудес. Они их практически вогнали вот это в стойло, и теперь по этим законам физики в том числе ими управляют. Вот. Джим Керри, вот мне нравится человек, который не побоялся восстать против сатанистов, обвинил весь этот самый, их это сказал, все, весь этот Голливуд, они все жрут младенцев на Пасху. Все. Не кролика или там, как это,
индейку.
Не индейку. младенца. Вот. Это два всего артиста сказали, говорят, все людоеды, все сатанисты. Вот, поэтому осторожнее с этими фильмами, особенно последними. Вот он сказал, моя душа, Джим Керри сказал, не заключена в рамки моего тела. Это мое тело ограничено безграничностью моей души. И мне нравится этот Джим Керри, потому что я смотрел, вот есть такие, знаете, качки просто чудовищные, да, они такие, о, они вот такие монстры, он качал, 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 ходит, потом показывает себя. И этот человек, Джим Керри, который не качался, ничего, он просто, ну, корчит рожи, как умеет, да, он, смотрите, чего достиг, и он не трус, и у него денег хватает, и он не побоялся кинуть камень в огород вот этой элите, вот живет как хочет. И кто-то его тронул, скажите, до этого? Не, никто не тронул. Его ж не убили после этого.
Да. Ну, смотрите, ну, есть же в фильмах разные жанры, правильно? Вот Джим Керри преуспел в комедиях, а Вин Дизель преуспел в одноклеточных боевиках. Ну, у каждого своя есть аудитория, правильно?
Ну, понятно, да. Но я к тому, что все думают, что вот сейчас сниматься в фильмах, это значит, надо женщинам иметь гладкую попу, а мужчинам хороший бицепс. Такое, что-то, ну, сейчас такое, ну, сейчас такое нагнетается секс и культ силы. Ну, нагнетается. Вот. Нет, оказывается, можно и без этого. То есть, вот Бог, Он спасает тебя. Тебе кажется, что вот тебе что-то вот не хватает, ты так непрестижно выглядишь, тебя там не возьмут, не оценят. И вот заметьте, есть много людей маленького роста, и они много добиваются. Кстати, они даже больше добиваются, чем большого роста. Они так ходят, вроде, ну и все хорошо, я уже выше всех. А эти маленькие, ну надо что-то с этим делать. Надо что-то делать и добивается. И вот, то есть, внешний вид вообще не влияет, не является препятствием. И я хочу зачитать. Нейт Робинсон. Знаете, кто такой? Нейт Робинсон. Не знаете? Я тоже не знал до вчерашнего дня. А я вычитал, что это, кажется, единственный в истории лиги трехкратным победителем конкурса по броскам сверху. То есть это баскетболист. И его рост всего... Муж в кавычках всего, 175 сантиметров. Это много или мало?
Это не как баскетболист. Это
да.
Средний рост.
Сантиметров. Средний рост баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации это 201 сантиметр. Средний рост. То есть они все... То есть он на 30 сантиметров. Это серьезно. На 30 сантиметров. Вот. Или вот еще один, Тайрон Кёртис, его еще Марси Боркс называли, в течение 14 сезонов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Самый маленький игрок за всю историю Национальной баскетбольной. Рост 160 сантиметров.
О, ну как я прям.
Ну ладно, ты играешь в баскетбол, но в национальной сборную как ты попал, дорогой? Ты выступаешь на международных соревнованиях, и в этих играх твоя команда побеждает. И ты не на запасной, а знаете, чего он взял? И на своим маленьким ростом. Его еще назвали вор. Его прозвище. Он воровал. Эти пока там ходят, вот эти вот, как вот эти, да. Он раз у них снизу так. Но забивал-то сверху все равно. Вот. И у него такие показатели. Не просто уворовал и отдал, а... Вот. Был в 16 плей-офф матчах НБА, в среднем набирает 9 очков за игру, это очень много. Делает 6 результативных передач. Один из лидеров НБА за всю историю по количеству перехватов. Участие в чемпионате мира по баскетболу, это в 86-м. Золотая медаль. То есть, смотрите... В общем, если мы свои планы, то есть Бог что-то не транслирует, вернее, он транслирует каждому, но мы говорим, так, подожди, тут понимаешь, ситуация, тут видишь ситуация, да? То есть мы ведем себя как корпускула, корпускулярная теория. Вот мы, вот, ну, мы, конечно, свет, но корпускула, мы не волна. И у нас строго определенное количество вариантов. А Бог вот эту волновую нам какую-то мечту, идею дает, и она вообще сюда, ну, никак не вписывается. И мы ее отвергаем. Говорит, ну, не получится так. Не получится так. И кто-то сказал, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так вот, все, которые корпус... Кто сказал, не знаете, да? Ну, это уже все, все повторяют уже, поэтому будем считать, что народное. Смешно. А знаете, что такое смешно? Это значит, что никакие мои планы, то, что я просканировал обстоятельства и делаю свои планы, никогда не сбудутся. Или сбудется, но там будут... сбудется, и я получу вот этот вот приз, и потом думаю, что, зачем я этим чем занимался? То есть радости не доставит мне. Ну, чем-то занял время. Чем-то занял время. Может, даже деньги дадут, может, даже аплодисменты. Ну, никому это не нужно будет. И в точности всегда так не будет. И поэтому вот эти... Вспоминаем трех ограниченных вот этих вот созданий: наукообразных, просто атеистов и сексуально озабоченных. Знаете, что их объединяет? У них они не, они могут даже смеяться, они могут даже юмор у них такой есть, но над собой они никогда не смеются и плохо переносят в свой адрес, что они смешные. Так вот, когда над собой смеешься, вообще смех, это знаете, что такое? Это, ну, это уже признак настоящий смех. Знаете, настоящий смех характеризуется какими звуками? Ха-ха, хе-хе, хи-хи, ху-ху, хо-хо, какими, знаете?
Ха-ха.
Только ха-ха. Все остальные нет. Каждый хе-хе, это, ну да, сарай сгорел. Вот, там психология четко разграничивает. Только ха-ха вот такой. И при, когда ха-ха, это и над собой, я когда смеюсь, что, боже мой, я какой там смешной, тогда я встряхиваю, происходит очищение вот этого чердака. Когда пошлый анекдот, и действительно смешной, я ха-ха-ха, я через 5 минут я не могу его вспомнить обычно, да? Почему? Потому что смех стирает информацию. Смех стирает ложную информацию. Это божественное проявление.
Услышанную или та, которая еще была?
Да любую. В общем, если человек просто смеется, только главное не хи-хи, а ха-ха, а вот или он просто видит какую-то пошлость, и эта пошлость обыгрывается, что в результате она проигрывает, в результате побеждает какое-то добро, и ты смеешься радостно над этим. Тебя это тоже очищает, потому что ты видишь победу добра, а не победу зла. И это есть истина. Ты слышишь? И поэтому, ну как, мой совет, и это совет многих там психологов, ну если вам вообще плохо, если вы вообще атеист, если вы вообще насквозь озабочены, у вас ничего не получается, смотрите что-то, только добрый, потому что есть это злорадный такой смех, добрые кинокомедии старые. Вы вылечитесь от чего? От атеизма. А значит, от заболеваний. А значит, от трусости. И вот я вам как пример сейчас могу зачитать. Называется статья «Человек, рассмешивший смерть». У журналиста Казинца было обнаружено серьезное заболевание позвоночника, которое так стремительно развивалось, что вскоре он уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой и даже самостоятельно разомкнуть челюсть, чтобы поесть. Когда врачи сказали прямо, что шанс выжить ничтожно мал, всего 1 к 500, тот не спал всю ночь, а утро встретил с твердым решением бороться за жизнь. Причем весьма оригинальным способом, с помощью кинокомедии. Если отрицательные эмоции считаются причиной многих заболеваний, то положительные в ударных зонах, дозах, возможно, приведут к выздоровлению. Ну что ж, если суждено умереть, хотя бы проведу остаток жизни весело, рассудил Казинц. По 5-6 часов в день этот прикованный к постели, абсолютно неподвижный человек, хохотал над смешными фильмами, а в перерывах слушал веселые истории, которыми развлекали его близкие друзья. И удивительное дело, через неделю страшные боли стали сходить на нет. Через месяц начал потихоньку шевелить пальцами рук. Еще через некоторое время неизлечимый, в кавычках, больной встал на ноги. Когда спустя несколько лет Казин случайно встретил на улице одного из врачей, приговорившись его к смерти, тот потерял дар речи от изумления. Чтобы убедиться, что перед ним не привидение, доктор протянул к казнецу руку, которую его бывший безнадежный пациент сжал так крепко, что у Эскулапта не осталось никаких сомнений. Перед ним стоял живой и здоровый человек. И такой типа по скриптам. Вот в нашей тревожной, суетной жизни нам так не хватает позитива. Ну, хотя бы для своего здоровья, да? Смех – это Бог, разрушающий авторитет наших планов и разрушающий авторитет, ну, СМИ, может быть. Над ними, вот смеяться над ними полезно. Итак, мы отклонились. Почему люди не получают от Бога? Потому что они его ограничивают, сравнивают со знакомыми. Многое человеку невозможно, но Богу все возможно. Вот если ты придумаешь себе, ну, самое сложнейшее задание, вот придумай себе там, ну, которое тебя лично касается, и это ничто по сравнению с Божьей силой. Ты эту задачу не выполняешь только потому, что ты неверующий человек. Ты признаешь Бога, ты, может, религиозный, но ты неверующий человек. Это единственное. Потому что, когда приходит, не так не приходит, когда Бог отсутствует в твоей жизни, приходит дьявол, занимает его место, вот. Ну, какое место? Где нет активного добра, я подчеркиваю. Я же добрый человек, я хороший, я послушный. Добро должно быть активно. Если оно пассивное, то все. И если в твоей жизни какое-то зло, какая-то депрессия, значит, надо просто принести туда, ну, Бога, принести добро, активное добро. И зло сейчас убежит. Надо начать что-то делать. Ну, начать смотреть комедии, ну, начать что-то делать. То, что ты можешь делать. То, что ты можешь. И, в общем, безграничность и ограниченность, которые нас пугают. Нас же пугают не безграничностью, а именно ограничениями. Из дома не выходи. Смерть будет скоро, продукты закончились, запасы ограничены в государстве. Вот. Платить вам нечем, ребята, ну как-то сами перебивайтесь. Да? Вот. И вот я хочу зачитать. Миф о безграничности потребностей и ограниченности ресурсов. Это ложь дьявола. Хотя сейчас мы уже про Бога говорим, но это немножко оттуда. Это научный трактат, но дьявольский трактат. Первая фундаментальная экономическая аксиома гласит, пишут ученые, вы представляете, но это ложь. Потребности общества безграничностью и полностью неутолимы. Ну, как сказка о рыбаке и рыбке, сколько ни дай. Непрерывное развитие потребностей по мере их удовлетворения принято называть законом возвышения потребностей. Все виды экономических ресурсов, находящиеся в распоряжении общества, количественно ограниченные. Ложь. Ограниченность ресурсов относительно их, как правило, меньше, чем необходимо для удовлетворения всех потребностей. Вторая фундаментальная экономическая аксиома. Представляете, какая наглость? Они говорят, аксиома, даже доказывать не будем. Вот это так. Ресурсы общества, необходимые для производства товаров и услуг, ограничены или редки. Кому это выгодно?
Торговцам.
Это выгодно, что на всех не хватит, ребята. Поэтому давайте распределим самым только достойным. А достойные это мы. У нас денег много, значит, у нас и карма хорошая. Или мы, наверное, это. То есть вот, когда рабство хотят ввести, начинаются вот такие научные, как эти, доклады начинаются, да? Это вынуждает людей делать выбор в очередности и степени их удовлетворения, также заставляет рационально использовать ресурсы, то есть экономно. Вот вопрос, верны ли эти законы? Для демонов – да, для безбожника – да. Не понимая того, что в природе уже все есть, все необходимое для поддержания, ну так сделано, нас не просто кинули сюда и... Ну, выживайте как-нибудь. Нас кинули уже на готовое место. Вот как семя попадает в лоно матери, там уже все есть для ее роста. И когда мы рождаемся в этот мир, у нас тоже для нашего роста и обеспечения счастья тоже уже все есть. Как бы тут нам ни казалось, что это не так. Вот.
Конечно, не так.
А?
Конечно, не так.
Конечно, не так. Вот так и пишут. Так и пишут эти извращенцы.
Для
вот.
Того, чтобы у ребенка в лоне все было, должна жизнедеять его мать ходить, дышать, питаться и заботиться о внутренней среде.
Правильно! Вот еще раз спасибо. Он маму не видит, он видит вот это лоно, там вот это плавает, и там как-то поступает, и он понимает, ну где-то там, где-то что-то есть. Понимает он, верующий этот ребенок в это время, верующий не понимает, но что-то есть. Мы должны, ну там что-то есть, там что-то заботится о нем, там что-то делает, чтобы вот в этом пузыре все было хорошо. Каждый из нас тоже находится в пузыре, но он находится в пузыре, вот в этом вот, как это называется... Плацента. В плаценте своего предназначения. Вот там вот есть все. Но как только выходишь от нее, это выкидыш. Понимаете? Это аборт. Вот дьявол и занимается абортированием. Вот гинеколог вот этот вот. Хочется заругаться. Да.
А если посмотреть на внеутробное выращивание человека, на искусственную матку, это тоже получается что-то не так?
Есть слово искусственное... Да.
Все равно над ним какая-то надсистема есть.
Да, есть надсистема. Да. Надсистема всегда есть. Есть надсистема дьявола, есть надсистема этого. Ну, есть фотоны, есть волны. И то есть. Вопрос к тому, что ты выберешь. Это, ну, но есть еще слово искусственное и слово естественное. Естественный, вот, натуральный. Есть натуральное, есть ненатуральное. Когда из нас делают что-то ненатуральное, это не божеское. То есть есть вот Божье творение, а есть вот твари просто какие-то. Из меня делают какую-то тварь. И я чувствую, что да, я действительно тварь, любить ближнего не хочу. Все меня раздражает, потому что я из этой плаценты меня это удалили. Меня абортировали, сказали, это еще будет долго, у нас сейчас нанотехнологии, сейчас все быстро сделаем. Более того, мы сделаем тебе такие качества, которые мама тебе не может сделать. Кстати, вот интересно, недавно смотрел ролик этого Стерлигова, да? Он там всех ругает, говорит, так, вы что, вооружайтесь, скоро придут вас это под видом коронавируса, значит, это там, ну, это уже будут боевые вирусы, не тот этот сопливый вот этот вирус, которого нет, а это будет... Так что я понимаю, что многие встретят эту вакцинацию, на самом деле убийство, а с оружием в руках, прошу вас, не убивайте национальных там росгвардейцев, потому что они в одной лодке. Вот такое потешное видео. Вот. А потом его спрашивают, а вы чем сейчас вообще занимаетесь? Он говорит, ну как чем? Он там делает какие-то мармеладки, какие-то что, показывают, у него такое хозяйство, его сыновья все вооружены с берданками, все нормально. И он говорит, вы понимаете, я полгода искал нормальную корову, это я к тому, к плаценту, которую осеменил бык, натурально, залез на нее и осеменил, а не какой там у быка взяли сперму и засунули. Потому что вот эта коровка, мы ее встречали, я полгода, я нашел одного человека, который видел, что вот эта корова нормальная, вот. Вот это нормальная корова, а эти все искусственные, их молоко пить нельзя, собакам выливать, и то собаки там потратятся. Мы же пьем, мы не понимаем. То есть естественное, на самом деле естественное, это сверхъестественное, потому что оно Божье. А вот искусственное, вот оно и не Божье. И как и к естественному мы не можем приблизиться, потому что то учитывает все, а это учитывает частные интересы. Это я к тому, что вот искусственное оплодотворение. Вот Стерлигов говорит, есть разница, от быка она зачала или от его спермы. Вот. Так. Зачитаем демонический трактат. Не понимая того, что в природе уже есть... Нет, не демонический, это уже на него как бы реплика, не понимая, что в природе уже есть все необходимое для поддержания вашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы, чтобы создать условия так называемой полнокровной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая, уводящая с истинного пути жизнь, является иллюзией, так как, пока живое существо не связано с полным целым, оно не сможет наслаждаться жизнью чувств. Это Ишоу Панишат так говорит. У безбожника нет родины, нет своего места в жизни, нет предназначения. Остается паразитировать, как плесень на растениях и животных, как социальные паразиты финансовой национальности на обществе. И вот хочу прочитать Игоря Губермана. Тоже еврей, но смотрите, как пишет. В любом вертепе, где злодей злоумышляет зло злодейство, есть непременно иудей. Или финансы иудейства. Игорь Губерман. Кто-то читал его стихи? Мне очень нравится, очень нравится. Вот. И для безбожьих существ Священное Писание декларирует Ом Пурнан полные цены, более того, изобилия. То есть для божьих существ Священное Писание декларирует Ом Пурнан. Все есть, как полное. Но, маленькое но, если, конечно, прищучить паразитов. Если ты их не прищучишь, а будешь петь там «Ом», ничего не прибавится. Ничего. Если, конечно, прищучить паразитов. Паразит характеризуется отсутствием видения своего места в мозаике мироздания. Зрение ограничено, слепота безгранична. Злоупотребление хитростью говорит об ограниченности ума. Не думай, что они умные. Умные люди не бывают злыми. Злость предполагает ограниченность, не имея своей доли. А каждый, по Ишоу Панишат, должен пользоваться только тем, что ему необходимо, цитирую, и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, что они, конечно, не соблюдают. Не имея своей доли, то есть границ. Как следствие имеем зависть и тупость без границ. Тупость без границ. Что с ними делать? Они поймут разговора? Не, не поймут. А они хотят, чтобы мы с ними вступили в диалог. А давайте поговорим. А на вот этой основе там, да?
Чтобы это,
да, а там еще больше запутали тебя, и ты еще виноватый. Вот. И я зачитаю, что у нас так все есть. Но почему-то мы этим не пользуемся, Шри Ишоу Панишат, потому что нас убедили, что у нас ничего нету. Мы как земля колхозу там, или там мы государству обязаны, что нас там пестовали. Нет, мы пришли сюда, и нам каждому Бог что-то выдал. И Шри Ишоу Панишат говорит, верховная личность Бога всесовершенен, то есть правда Бога, вот его правда. Правда Бога.
Только не Бог выдал, а наши родители о нас заботились.
Это парампара называется. И это парампара называется. Парампара, да. Они сохранили или не сохранили. Бывает, что и не сохранили. Бывает, что продали, отдали. Так, бывает, что струсили.
Надо,
бывает, что проиграли, да.
Что посеять, что и пожить.
А нам надо, да. Если мы живы, и мы знаем свое наследие, то его надо отбить, взять. Просто взять свое положенное. Вот, потому что, ну, я сейчас прочитаю, почему, да. Верховная личность Бога всесовершенен. Вот поэтому. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, а мы из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку оно является полным целым. Все, что исходит из полного целого, тоже обладает полнотой. Полное целое, личность Бога, обладает безграничными энергиями. И все они также совершенны. Вот почему этот проявленный мир тоже является самодостаточным и совершенным. 24 элемента, это уже комментарий я читаю, из которых состоит временно проявленная материальная вселенная, способная производить все необходимое для поддержания этой вселенной. Чтобы поддержать ее существование, нет необходимости прилагать никаких усилий извне. Не надо это доказывать в том числе. Живым существам предоставлены все возможности. Все возможности.
Нет.
Для познания полного целого. А вот познаешь тогда дальше. Всякого рода несовершенства – результат лишь неполноты их знаний о полном целом. Ты просто не знаешь про него ничего. А знание его практично. И в книжке ты это знание не узнаешь. Ты это знание узнаешь, когда он тебе раз задание, ты его выполнил, ты узнал его одну сторону. Ты еще раз задание, ты выполнил. То есть каскад подвигов, каскад смелых каких-то вещей. Вот так ты его познаешь. Вот именно тогда происходит, ну, что-то такое сверхъестественное. Ты думаешь, о, все что угодно возможно. Оказывается, все есть. Это все равно, что вот сейчас вот Днепрогресс вот дает вот электроэнергию, а мы считаем, что раньше с электроэнергией вообще никаких проблем не было. Брали с воздуха, так ведь? Брали с воздуха, потом эти все тесловские вот эти убрали, потому что, а как же за электроэнергию? Ветряки запретили, надо же наш как-то доить, чтобы мы не были самостоятельные и независимые. И коли мы энергию то можем брать из-за всего, а вообще-то, если у меня есть неисчерпаемый запас энергии, в принципе, я тогда могу все что угодно делать. Потому что энергия это то, что я прилагаю к чему-то, дерево там обтесал, там выплавил там металл или что-то. Если этой энергии много, все остальное вопрос, ну, времени и какой-то там технологии. Да. Вот. А нам, то есть у нас все есть для жизни, но нам сказали, ну нет у вас ничего. Как вот с вот этой электроэнергией. Вот. Так. Живое существо обретает. Человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. Ну, я без комментариев. Полностью это значит, ну, полное хорошо. Ну, полное сознание. Что значит проявить полное сознание? То есть я живой полностью. То есть, когда я без сознания, меня ударили по голове, без сознания не совсем живой, да? Как, какие-то органы там что-то там тикают, да? Вот. Полностью сознание, это значит сила, победа, нравственная чистота. И нравственная чистота, это как раз вот о либидо никаких вопросов нету. И это не только в секс-плане.
Речь и действие.
Да, да, да. Ну, то есть, вообще все, то есть, нравственно...
Я бы это все одно заменил правдой. Потому что можно ложь дьявола как раз, все это направить на его искушение.
Мы немножко уходим. Ну ладно, есть это другое. Аскетизм, правдивость, милосердие и вот эти четыре вещи. И там правда, да, действительно, последняя правдивость, надо просто быть честным.
Правда Бога.
Да, если ты правдив, то тогда все остальное будет. Если ты не правдив, значит ты просто труслив, значит ты безбожник, значит ты агент дьявола. Значит вера твоя именуется страхом. Все. Все. И поэтому правдивость туда важна. Ну не заменить, это просто стартовая позиция. Если у тебя этого нет, все остальное можешь не это. Надо разобраться с этим. Да, да, да. Не будем отвлекаться. Я хочу закончить. Если так, живое существо, так, человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. То есть каждый может быть не просто успешным, он должен быть великим. Каждый из нас. Если это не так, значит над нами хорошо поработали, и мы с этим согласились, как с нормой. Живое существо обретает ее в процессе эволюции, последовательно воплощаясь в каждом из 8 400 000 видов жизни. Если, получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, человек не осознает своей совершенной, тут просто рэкет, угроза, совершенной полноты в составе полного целого, в составе, не просто, то он упускает шанс реализовать свое совершенство и, подчиняясь законам материальной природы, снова попадает в эволюционный цикл, то есть просто животное. И люди уже, которые вот такие невеликие, не такие недобрые, они уже ведут себя как животные. Панический страх – это нечеловеческое поведение. Подчинение дурным приказам – это нечеловеческое поведение. Вот, пожалуйста. Не понимая того, что в природе уже есть все необходимое для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать... Ой, я это, кажется, читал. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Всякое другое служение в этом мире социальное, политическое, общественное, международное и даже межпланетное будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. А что такое служение полному целому? Это слушать Богу, голос Бога, а не голос там СМИ, голос страха своего, голос дьявола. Вот все. Только тогда. Но когда все, что делают живые существа, частицы полного, так или иначе связано с ним, они тут же становятся полноценными. Полноценными. Мне нравится слово полноценными. Полными и ценными. Понимаете? Не просто полными, а полными. То есть много у меня все и очень ценные. То есть все хотят, говорит, быть вот такими полноценными. Вот. И вот этот вот опыт Юнга, вот этот вот загадочный свет, а мы вот эти же существа света, свет, ну какая в нем что, сила что ли есть? Да, есть. Кто-то слышал про фотонные двигатели, да? Это такой фонарик такой карманный, в космос выкинешь, и он теоретически должен включенный, да? Фотонные двигатели, слышали, да? Да ну ладно, я не верю. Кто ничего не знает?
Божник не верит.
Вот человек знает про фотонные двигатели.
Я знаю, что лазерным указателем можно выжечь сетчатку и сделать человека инвалидом. Также лазером можно сделать на 3D принтере сложные детали из пластмассы. И не только.
Да, это да, да. То есть правильно? Человек имеет, ну ладно, вы не верите в силу света, но возьмите лупу и там на сухую травинку наведите под солнцем. Будет гореть. На себя наведите, если не верите. Имеет силу. Имеет силу. Ну к чему? Я хочу сказать, что мы существа света. Свет это знание. А вы знаете, сколько мы знаем, что вы никогда не знали, потому что мы очень долго учились и сейчас продолжаем учиться, не прерываясь. И мы знанием. А я говорю, ваше знание, тьфу, если у вас нет огня. Потому что свет это не только свет, но еще и огонь. Он же тепло дает. Вот к этому прожектору сейчас руку. Тепло. Тепло. Если в тебе не клокочет огонь в сердце, то есть свет никому не нужен. Иди философствуй. Потому что сила должна быть. И есть человек, который с огнем и говорит свет. Вот люди правду несет. Его слушают. Потому что вид человека бесстрашного тоже страх уничтожает. Они могут и воспользоваться этими знаниями. А если я говорю, ну вот это тю-тю-тю-тю так... Есть такая притча, я не помню, как там дословно и как персонажи назывались. Был один какой-то, ну скажем так, я так фантазирую, Фома Провидец. Был такой Фома Провидец, он ходил по свету и сразу видел этот божий человек, этот не божий человек. И однажды он зашел в одно селение и видит, стоит сам сатана в форме этого православного попа и смущает народ. И он видит и говорит правильные слова, понимаете? Он правильно говорит, он говорит за Христа им что-то такое. И он видит, что это враг рода человеческого. И он, как же он говорит эти правильные слова, как он не успепелится сам. И он же не может пользу приносить людям, ну, априори, не может. И он так послушал, а тот посмотрел на него, дьявол, и узнал, что тот понял его. Их взгляды встретились. И когда толпа разошлась, тот подошел к нему, он не боялся, но ему было интересно. Я говорю, я вижу, что это враг человеческий, но я не пойму, чем ты народ искушаешь. Он говорит, дурак же ты, а еще и провидец. Я это говорю Божье слово, но с холодным сердцем. Это самое страшное искушение. Я знаю, что делать, но нет горячего сердца, нет вот этой вот сорви голова. Я ничего нового не сделаю, я не шагну.
Политики в своих предвыборных кампаниях разве не убеждают людей в том, что они заботятся?
То есть нас горит огонь. Если твой огонь потух, твой свет крайне подозрителен. Вот. Да. Как не потерять огонь? Одна женщина мне рассказывает, она занималась долгой йогой. Вот. И однажды к ней пришло такое прозрение. То есть правда можно долго заниматься йогой. Потом она стала инструктором йоги. То есть человек долго занимался йогой. И вот, вот она идет по Хортице, и вот всех люблю, врагов нету. И когда кто-то на нее смотрит так, она сразу такая, и, ну сразу никто к ней ничего плохого не сделал. Вот, вот всех люблю, такое состояние. И такая компания, вот, и кто-то говорит, о, пивко, знаете, в банках такое пивко, пивко. Она раньше пила пиво, любила его более того, и дали это пиво. Она говорит, я пью это пиво. И оно вкусное, реально, это пиво. И вот я выпила пиво. И оглядываюсь, что-то не люблю никого. Ну, все как есть. И пиво было хорошее. Я пыталась вернуть себе это состояние, но не могу. Вот. То есть есть какие-то правила ограничения для того, чтобы... То есть удовольствие мы должны получать не от пива, не от чего-то. Потому что пиво, конечно, это не водка, но это такой же протоплазматический яд. Просто в малой дозе. И тоже бьет по психике, он искажает нашу психику. А нашу психику должен искажать вот эти синусоиды, вот этих вот волнений. Вот это Бог должен это, этим играть на вот этом пианино. Вот. Есть, то есть мы должны удовольствие, удовлетворение получать не извне, а изнутри. Вот когда он соприкасается вот это вот ничтожное, вот это вот человечишко, как говорил, хотел сказать Глеб Паскаль. Глеб Паскаль, Глеб надевает. Да, вот. С этим бесконечным. А когда оно изнутри, когда я вот в коконе его, вот его только подача, Божья подача, тогда я в безопасности, тогда вот эти чудеса, знамения, верующий там не отравится и все такое, тогда вот все хорошо. Но стоит мне немножко пивка или что-то, или одобрение со стороны, кто-то восхитился там кем-то, мы же, знаете, то есть это лишнее. Ом пурнам, это значит, во мне уже все есть. Нам надо мало и есть, что-то само пришло. Если долго готовить, это уже как-то подозрительно. Это как в кодексе даже есть у вайшнавизма. Что долго приготовленная еда, это ну, не очень. Вот. И вот святые, которые, у которых вот это видение, вот всех люблю, они не просто говорили, что а мы в таком, знаете, состоянии ходим. Или там одного застукали человека, который всю жизнь бы просил подаяния у церкви с протянутой рукой, бомж практически, а ночевал где-то там, ну, но Москва-реку он перебегал по воде. Никого нет? Потому что ну, мост был далеко реально обходить. Вот. И так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И когда его за этим делом застукал один человек, он упал и умолял, никому не скажи это, никому не скажи. Потому что одобрение, восхищение со стороны. Вот. А мы только этого хотим. Вот это лишняя энергетика тонкая, которую мы вообще не за энергию не считаем, не то, а просто самоутвердиться. Потому что Бог-то меня не говорит, что ты молодец, надо, чтобы кто-то сказал. Потому что как только попадает, и Серафим Саровский тоже, когда там он что-то немножко полевитировал, или Родонежский, вот, извините, не помню, кто там, купец пришел, а он говорит, как ты тут живешь в этой вообще сырость такое? Он говорит, ты не понимаешь, один, без людей. Он говорит, давай я тебе покажу, давай, пока никого нет. А тут хлеба ему принес купец, мимо проезжал, тут святой старец такой. Он говорит, давай на колени, повторяй за мной. Они что-то молились, молились, молились. И потом он видит этот старец тук-тук-тук-тук-тук и на полметра завис. И вот увидел, говорит, не смотри на него. И никому не рассказывай об этом. А тот рассказывает свое. Говорит, а вдруг стало тепло? Вдруг нету сырости? Другое ощущение. Наши органы по-другому начинают работать. Воспринимать Божью реальность, а не сатанинскую. Когда просто уютные... И не тепло, это сатанинская реальность. Вы думаете, это нормальный материальный мир? Нет. Мы же как в утробе должны находиться, в полной безопасности. И вдруг он увидел, эти ели склонились, и что-то ему говорят, такое ласковое, он говорит, ничего-то не сильно понимая, но понимая, что они вообще друзья и не живые. Вот такое было ощущение у человека. И тот сказал, никогда не говори, что ты меня видел оторванным от земли. Они не просто хотят похвастаться, они не просто вот эти вот понты вот эти, они боятся, чтобы об этом кто-то узнал, потому что они так дорожат вот этой реальностью, контактом с Богом, вот той Божьей реальностью, и объясняют только некоторым. А всем остальным объясняют, вы знаете, просто не блудите, ну знаете, ну просто ну не переедайте, ну просто вот это. Когда вот эти они вещи уйдут у тех, они начнут что-то, какая-то информация начнет заходить. А пока мы как свиньи живем, информация в нас просто не заходит. Мы можем ее объяснить научно все, но она нам не поможет. Ну, многие думают, и, кстати, попы, и брахманы, я их вообще не разделяю, и прочие извращенцы, там, которому это мучат, что сначала ты должен стать хорошим, вот только что я сейчас сказал, да, а потом Бог с тобой поговорит, а вот и нет. Многие становятся хорошим и ничего, никаких, они также живут, и также на них действуют всякие вирусы, и также они болеют. Вот, наоборот, сначала ты должен с ним поговорить, в каком состоянии, а в каком ты сейчас находишься, в пьяном, да, в пьяном можешь поговорить, и тогда будут перемены. И вот Бхагавад-гита 18.66 я зачитаю с вашего разрешения. В 7 главе было сказано, что поклоняться Кришне может только тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не может предаться Кришне, то есть, ну, страх, чтоб ушел, до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобные роды сомнений в данном стихе, Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился, сможет это сделать. То есть помехи не грехи, а трусость. Трусость. И ты к нему должен обратиться, чтобы он придал тебе храбрость. И вперед. 18.66. Просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий своих грехов, а не наоборот. Избавься от грехов, рассчитайся за все грехи последствиями, а потом предайся мне. Написано ж не так. Вот. Сначала поговори, потом будет перемена. Есть такой фильм интересный, как «Беларусь фильм», и там ну, целый ряд этих фильмов, и один из них «Чудотворный» называется. Никто не видел?
Название какое?
Чудотворное. Там Никулин, по-моему, снимает. Никулин? По-моему, Никулин даже снимает. Хотя могу ошибаться. Нет, не Никулин. Кто же там снимается? А, вот этот друг Высоцкого. Как же этот Бумбараш играл? Как его?
Золотухин.
Золотухин снимается, да. Вот он играет этого, ну, конченого алкаша. У него там приходит домой, что-то не так, у него такая теща, чуть не так, сковородой, бам, его по затылку лежит вот так вот, жена у него, когда ж ты за ум возьмешься, пошел в церковь там какую-то, прикрутил и немножечко ослабил гаечку, чтобы потекло, чтобы его опять вызвали, и опять же ему там дали на карман, и мимо шел, и там смахнул с прилавочка там иконку. Вот. Иконку. И решил продать. Пришел к одному и говорит, вот это вот, в общем, раритет. И из-за границы, контрабандой. Тот посмотрел, там ценник, там 3 рубля. Вот такая, и показывает вот так, как оттуда. Вот так вот. И он там пьет и жалуется этой иконкой. Ну да, он говорит с Божьей Матерью. Ну да, вот я такой, что смотришь? Ну и пью, вот видишь, пью. Пью. И он поговорил в пьяном виде, вот, и потом у него все поменялось. Он нашел в себе силы там, ну просто вот душа радуется, смотришь вот этот вот ролик, как там все поменяется, просто мистически. А там его сына в тюрьму, там его там за долги что-то еще, и вся жизнь поменялась, они там и денег ему сразу стали, все там помогать ему стали, и ему что-то, ему грозило, что-то ему простили, вот это все. Так вот, поговори! Поговори. Но я не советую напиваться. Вот. Ну, хотя я не знаю. Итак, придик такой, как есть, и он все меняет. Он спасает, исцеляет, и наши тела исчезают, и, в общем, неограниченные легко решает наши ограниченные проблемы ограниченного. И мне, в общем, хочется закончить знаменитой цитатой Рамдана. Ну, Рамдан, имя такое. «Когда ты осознаешь, с какой огромной любовью заботится о тебе сама жизнь, в тот же миг от тебя уйдут все страдания, слезы и печаль, и остается только благодарность». Безграничная благодарность, в которой ты растворишься. Вот. Лекция называлась «Пари Паскаля».